Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – киевский арт-критик и публицист Константин Дорошенко. В издательстве «Лаурус» вышло второе дополненное издание его книги «Конец эпохи позднего железа». Это 600-страничное собрание эссе, публиковавшихся в периодике и интернете на протяжении 20 с лишним лет. Дорошенко не позволяет себе ажиотажа и экзальтации. Это в нашем критическом деле моветон. Разобраться – другой разговор. У него получается. Даже разбираясь с таким понятным персонажем, как Никос Сафронов, Дорошенко заинтересован не столько в том, чтобы похлеще его припечатать, сколько в истоках его общественной востребованности, пишет в предисловии искусствовед Александр Боровский. Константин, я думаю, что читатели, которые надеются увидеть в вашей книге исключительно размышления о современном искусстве, будут удивлены, потому что вы пишете далеко не только о выставках, но и о политике, и об истории, и о феноменах поп-культуры, таких как болгарский певец Азиз. Предпочитаете ли вы, чтобы вас называли арт-критиком, или есть более точное определение – публицист или эссеист, философ?
Мне кажется, что наиболее адекватным является арт-критик, потому что так или иначе все эти тексты касаются искусства, а искусство гораздо шире, чем просто что-то изображенное на полотне. И, безусловно, искусство – это явление социальное, которое не только отображает те процессы, которые в нашем обществе происходят, но во многом искусство, конечно, и двигает вообще-то человечество вперед. Человеческая фантазия, она во многом вывела человека, собственно, из пещеры и заставила его как-то двигаться дальше. Одним из моих любимых критиков является питерский критик Виктор Топоров, который тоже во многом писал совсем не только о литературе. Он писал о телевидении, он писал о политике, но всегда это был взгляд сквозь призму культуры и искусства на окружающий нас мир.
Вы рассказываете о судьбе своего учителя Платона Белецкого, который воспитал несколько поколений украинских искусствоведов. Я думаю, что далеко не всем нашим слушателям известно это имя. Расскажите о нем, пожалуйста.
Платон Александрович Белецкий, он вообще представитель такой династии украинских ученых. Его отец был очень известным лингвистом, сталинским академиком. Брат был одним из самых лучших знатоков античности на постсоветском пространстве, Андрей Белецкий. Когда он скончался, была большая делегация правительства Греции на его похоронах. А Платон был человеком, который посвятил себя изучению искусства, причем поскольку вот его отец действительно был такой, грубо говоря, сталинской шишкой академической, Платону очень многое было в жизни позволено. Волюнтаристских жестов, за которые другим было бы не сносить головы. Так, например, в 1946 году он пишет свое исследование «Украинская народная картина «Казак Мамай». Он впервые рассказал об этом сюжете, как о определенном явлении в искусстве, но, несмотря на все его положение, такое вот мажорское, все равно эту книгу он смог издать только во Львове, в Киеве ее не опубликовали. И вообще Платон Белецкий, конечно, для понимания украинского искусства сделал очень много. Он обратил внимание на феномен украинской народной иконы, которая до него фактически не считалась произведением искусства, считал, что это какая-то ерунда, народное творчество. Сейчас украинская народная икона, во всяком случае, в Украине изучается очень серьезно. А потом Белецкий обратил внимание на то, что на сарматских портретах знаменитых изображены не живые люди, а то, что сарматские портреты писали с покойников. В советские годы он был одним из немногих, кому было позволено писать о Нарбуте, потому что Георгий Нарбут был художником националистических взглядов, он в свое время симпатизировал Гетману Скоропадскому, Петлюре, сомнительная персона для советского искусствознания. Белецкий его вернул тогда людям. Вообще человек, он был, конечно, он был блистательным лектором. Он в советские годы, когда происходила русификация, позволял себе читать лекции на украинском языке. Достаточно рано, за 60 его парализовало, и он принимал у себя в своей квартире, потомственной еще квартире своего отца, принимал студентов, рассказывал удивительные вещи, рассказывал о Сальвадоре Дали, рассказывал о тех вещах, которые были запрещены. И еще нужно дать ему должное, когда в Украине происходили ситуации, ну, тогда в Советском Союзе вообще это было принято при Брежневе, такой массовой травли диссидентов, например, вот было письмо против поэта Стуса, и очень многие украинские деятели культуры тогда его подписали, а потом Белецкий Зеленский позволил себе это письмо не подписывать, выставил КГБистов за дверь. Повторюсь, он не просто был очень смелым человеком, у него действительно так сложилась судьба, что и авторитет его отца, и его авторитет позволял ему так действовать. Но все-таки это действительно серьезная величина для украинской истории искусства, для украинской культуры, который во многом сформулировал те вещи, которые вот сейчас изучают, на почве этого пишутся диссертации и создаются целые теории.
У меня есть такой примитивный вопрос, который, наверное, нельзя задавать арт-критику. Кто ваш любимый художник? Поэтому я спрошу по-другому. Кто был вашим любимым художником, когда вы решили стать арт-критиком и учились у Платона Белецкого? С чего все началось?
Вот это, знаете, совершенно верный вопрос, потому что любимых художников себе могут позволить люди, которые просто любят искусство. Когда ты начинаешь заниматься им профессионально, ты понимаешь, что любимого там быть не может, потому что ты воспринимаешь всякого художника в той или иной его творческой, социальной ситуации. Более того, ну, скорее всего, я вам скажу, что плохих художников быть не может, а каждый художник на своем месте играет свою роль. Даже такие отчаянно нехорошие с точки зрения мастерства художники, как Никос Сафронов, например. Но моя любовь к искусству началась искусство средневекового, и, собственно, с Платоном Белецким мы так и сошлись, потому что я учился на историческом факультете Киевского университета, и диплом я писал о зарождении французского рыцарства в контексте куртуазной культуры. К сожалению, у нас тогда на ИСТФАКе не оказалось специалиста, который мог бы достаточно просветить меня в области, собственно, визуальной того, как изображалось это все в 9-13 веках. И я попросил Платона Александровича, осмелился позвонить ему и попросить, чтобы он мне дал какие-то небольшие хотя бы наводки. Ну, мы друг другу понравились, и все это закончилось целым курсом лекций по средневековому искусству, который он прочел лично мне. Я был счастлив, денег он брать не хотел, хотя это были годы, когда интеллигенция постсоветская совершенно обнищала. Я приходил с коньяком, я приходил с какими-то сигаретами, и вот таким образом открыл для себя Платона. И интерес был скорее там вот через историю, через средневековую миниатюру, через средневековое искусство. А потом, когда я начал открывать для себя искусство современное, то, конечно, огромное впечатление на меня произвел Фрэнсис Бэкон, и до сих пор я считаю его одним из главных художников 20 века. Можно сказать, что любимого художника у меня, конечно, нет, но появляются иногда какие-то моменты, когда ты видишь некое совершенное воплощение идеи, оно производит большое впечатление, потом остается в сердце на несколько лет. Так было с германским павильоном на Венецианской биеннале, когда они представили огромную инсталляцию Кристофа Шлингензифа. Это просто симфоническая колоссальная инсталляция, и открытие мира Шлингензифа для меня были событием, которое влияли на меня эстетически несколько лет. Так бывает сейчас достаточно редко, потому что искусство уже эмоций у меня не вызывает, но вызывает просто интерес, желание разобраться. Так что я иногда даже завидую людям, которые могут позволить себе просто прийти на выставку, и у них не работает вот эта вот в голове машина по сопоставлению, узнаванию и так далее.
Да, я, конечно, помню этот германский павильон, он назывался «Церковь страха перед чужим во мне», и тоже произвел на меня огромное впечатление, как раз он был связан с трагической смертью Шлингензифа от рака. Но если говорить о современном украинском искусстве, ну, конечно, все знают имена Арсена Савадова, Никиты Кадана, Жанны Кадырова и старшего поколения международная звезда, это Борис Михайлов, который, наверное, моложе многих молодых по своему духу, но это те имена, которые знают, в общем, любой посетитель Венецианской биеннале. Вы сейчас сказали, что плохих художников быть не может вообще, но, наверное, вы можете назвать еще имена каких-то хороших украинских художников, которые, может быть, посетитель Венецианской биеннале еще не знает.
Да, безусловно, в Украине в этом смысле повезло. Не будучи страной имперской, Украина не создала очень мощной литературы, потому что империя обычно все должна прописать и описать, поэтому мы видим мощную литературу английскую, американскую, французскую, российскую. Украинская литература более провинциальна, ничего плохого не вижу, кстати, в этом условии, в этом понятии. А вот вся украинская история и даже природа подтолкнули Украину к невероятно мощному визуальному творчеству. Здесь всегда было все очень хорошо визуальным, от народного творчества и до профессионального. И на постсоветском пространстве украинская волна художественная, она прозвучала очень хорошо в свое время и во время развала Советского Союза. И сейчас у нас с этим все в порядке. Нужно сказать, что это может прозвучить тенденционно, амбициозно, поскольку я на сегодняшний день являюсь аффилированным куратором исследовательской платформы Пинчук Арт-центра, но, поверьте, это взгляд мой профессиональный. Каждые 2 года Пинчук Арт-центр делает премию для молодых украинских художников, и каждый раз там появляется действительно что-то интересное, имена, за которыми хочется следить. Художники, за которыми я в последнее время слежу, это такой тандем из Харькова, Рачинский и Ревковский, 2 молодых художника, у них совершенно интересная своя практика, они занимаются искусством, можно сказать, таким псевдодокументальным. Они находят некую коллизию специфическую, историческую в нашем недавнем прошлом, ее переосмысляют, сами вживаются в происходящее и в художественном проекте воссоздают будто бы так, как эти события могли происходить. На последней выставке в Пинчук Арт-центре премии молодых художников они представили проект, посвященный бандам, молодежным бандам 90-х. При этом объединили историю Запорожья и историю Кривого Рога. Там прошло такое наложение интересное. Действительно, в 90-е годы там были совершенно отчаянные, дикие такие вот истории, когда там район на район, какие-то специфические, но, слава богу, пережили уже вот эту дикость, хотя дикости нам и сейчас в жизни хватает. И вот они передали эстетику, конечно, утрировав этих людей, которые почему-то собирались, сбивались в эти стаи, у них была своя идеология, своя эстетика специфическая, достаточно примитивная. Они охотились на людей из других районов, на кого-то, кого называли лохи. И, в общем, инсталляция, посвященная вся эта история, она начинается с трофеев, захваченных некими вот этими подростковыми бандами у их противников, с их орудий, там пыток и убийств, и заканчивается таким стилизованным стендом милиции, где зачинщики вот этого движения пойманы, где женщина-полковник в достаточно брутальной форме их допрашивает. И, собственно, вот такая безрадостная картина постсоветского пространства, где не романтизированные молодежь, бандитские группировки, и ни полиция, никто не выглядит красиво. В общем-то, насилие сталкивается с насилием. Из этого можно выводить какую-то эстетику, которая тут же, собственно, сама себя дискредитирует. Очень интересный, ироничный, глубокий проект. И вот за Ревковским и Речинским я предлагаю следить зрителям не только в Украине. Я уверен, что они еще интересного сделают.
Я думаю, что украинская культурная ситуация принципиально отличается от российской тем, что в Украине до сих пор возможны околокультурные скандалы, которые, ну, принимают порой просто общенациональный характер. Ну, в этом году хорошо известный вам был колоссальный скандал, и, наверное, продолжается еще вокруг мемориала Бабий Яр. Был поменьше, но все равно яркий скандал вокруг руководства Одесского художественного музея. Сейчас вот вокруг книги поэта Василя Стуса, которого вы упомянули недавно. Это свидетельство силы украинской культуры, вот такой вот ажиотаж вокруг культурных событий.
Знаете, мне кажется, это говорит о том, что Украина, несмотря на то, что очень долго, десятилетиями, культура совершенно недооценивалась нашими властями, культурный продукт, к сожалению, не считается особо ценным среди украинского населения. Очень печальная информация относительно чтения книг. Например, это официальная статистика за 2019 год, за прошлый год, больше 60% граждан Украины не прочли ни одной книги, и это достаточно показательно. С другой стороны, то, что у нас разворачиваются скандалы на фоне культурных событий, мне кажется, это все-таки хороший знак. Значит, хоть каким-то образом, хоть каким-то боком культура людей волнует, она заставляет их о чем-то думать, сталкиваться как-то там идеологически. Мне кажется, что это неплохо. Если бы больше внимания пресса наша уделяла не только скандалам, а еще и каким-то интересным моментам в развитии культуры, а поверьте, в украинской культуре много происходит всего интересного там. И фильмы Валентина Васяновича, и Сергея Лазница, и действительно то, что происходит в Бабьем Яре, и огромное количество разнообразных выставок. Киев и Украина очень не обижены культурной жизнью. Если сравнить Киев с соседними столицами, с соседних государств, то, может быть, разве что Варшава каким-то образом может с нами поспорить, и то вряд ли. Здесь весьма много культурных событий происходит. Вот, но эмоциональная реакция, может быть, это вообще в определенном украинском характере, потому что я помню, что еще один из людей, которого я имею честь назвать своим учителем, кроме Платона Белецкого, это Амелян Прицак, удивительный историк и создатель Украинского института при Гарварде. Он в свое время говорил мне, что вот его удивляет этот феномен, он с ним столкнулся в диаспоре украинской, что украинцы готовы отчаянно спорить о событиях истории, чуть ли не до драки, при всем при том, что это история, это прошло уже давно, это стоит анализировать и делать выводы. у нас до сих пор существует эта ситуация, готовность очень эмоционально отстаивать свои эстетические взгляды или свой взгляд на историю. Может быть, это болезнь роста, но, с другой стороны, мы еще не обросли каким-то цинизмом, который мы наблюдаем в отношении к культуре и к истории в Российской Федерации, где это все уже больше похоже действительно на какой-то такой советско-имперский цинизм. Мне кажется, что украинская культурная ситуация более живая все-таки. Во всяком случае, здесь нет какой-то единой государственной принципиальной линии, здесь нет какой-то обязательно патриотической линии, которую пытались навязать нам при президенте Порошенко. И я вижу здоровую украинскую культурную ситуацию. А то, что здесь действительно есть рецидивы, попытки погромов искусства, попытки низовой цензуры. Но, собственно, цензура – это то, что исходит от власти, то, что исходит от людей снизу, это скорее погром. Да, это момент болезненного прорывания к цивилизованности постсоветского человека, болезнь роста. Надеюсь, мы все-таки сможем ее преодолеть, потому что даже, судя по тому, как происходят последние выборы украинские, мы видим, что молодое поколение, оно настроено на более спокойную цивилизованную ситуацию, а не на радикальную и скандальную.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – киевский арт-критик Константин Дорошенко. В Украине не только спорят об истории, но и пересматривают ее ценности. И это целый колоссальный процесс. Одной из форм которых стал вот знаменитый «Ленинопад» сразу после Майдана. Происходит пересмотр музейных коллекций, где находятся неожиданно шедевры, вот как была большая коллекция Константина Сомова, которая в запасниках в Одессе там где-то лежал. Много других вот подобных процессов, иногда очень сомнительных. Что вы скажете о плюсах и минусах вот этого пересмотра?
У нас, к сожалению, потеряно уважение к профессиональной экспертизе. Действительно, Ленинопад, который начался во время Майдана, он, возможно, политически, эмоционально был необходим, потому что если бы люди не сбросили памятник Ленина, возможно, они пошли на какие-то другие проявления вандализма. Но, к счастью, в Киеве мы не видели ни мародерства, никаких подобных вещей, которые, увы, происходят, например, в Бишкеке и в других постсоветских столицах, когда там происходит волнение. Отыгрались на Ленине. Собственно, мне ту скульптуру Ленина, которую возле Бессарабки разбили, жаль, потому что она действительно представляла собой ценность историческую и художественную. Другое дело, что ей не место давно было на Бессарабке. Еще во времена президентства Кравчука было принято решение об ее демонтаже. Потом это решение повторили своими указами президент Ющенко и премьер Тимошенко. Ничего сделано не было. Конечно, такие вещи можно спокойно, цивилизованно демонтировать, перевозить в исторический музей. Благо, у нас огромный, хороший исторический музей. В общем, пока этого не поняли. И достаточно дико происходит то, что называется декоммунизацией. Потому что под предлогом декоммунизации люди готовы просто уничтожать в порыве своей эмоции, в порыве какого-то вот отторжения прошлого режима, который во многом действительно был плохо и античеловечен. Но, к сожалению, все-таки такие вещи, я считаю, должны решать эксперты. Они должны понимать, что является художественной ценностью, что нет. Какие-то вещи переносить в музеи, какие-то вещи можно, в конце концов, продавать с аукционов. Мы знаем историю, что один из украинских памятников Ленина был приобретен британцами, вывезен и установлен где-то в Великобритании. В конце концов, вместо того, чтобы это все уничтожать, может заработать для страны на этих вещах. Здесь еще очень много эмоций. И предыдущая власть, власть президента Порошенко, эти эмоции поощряла. По моим ощущениям, градус вообще противостояния идеологического, интеллектуального и даже, собственно, ненависти, он именно при президенте Порошенко зашкаливал в украинском обществе. Сейчас, когда это не поощряется особо средствами массовой информации и нет такой полемики людей, которые у власти, общество становится спокойнее. И меня очень радуют люди, которые вот сейчас благодаря новым конкурсам на замещение руководящих должностей в музее занимают эти должности. Например, Федор Андрощук, который возглавил сейчас Национальный исторический музей Украины, это человек, который 20 лет проработал в Швеции, который действительно очень серьезно занимался археологией в Швеции, в Норвегии, в Дании. Очень мощный профессионал, человек европейских взглядов и подходов. Это говорит о том, что он не только в состоянии музей цивилизованно вести, но он еще и понимает, как найти на него дополнительное финансирование благодаря международным грантам. Вот такие происходят процессы одновременно. Допустим, та же ситуация с Одессой, но там было противостояние личности Александра Ройтбурда абсолютно политическое, потому что Ройтбурд и сам очень активно и явно высказывал свою политическую позицию на Майдане, он поддерживал Майдан, он поддерживал линию Порошенко. В Одессе большое количество депутатов Горсовета категорически других политических взглядов, и что касается Ройтбурда, конечно, они просто занимаются его политической травлей. Он лично им неприятен политически. Потому что для Одессы Ройтбурд – это колоссальный подарок. Это, грубо говоря, выигрыш в лотерею, такой директор музея. Когда Ройтбурд пришел в музей, я видел этот музей, там в потолке были дыры, и просто посреди залов стояли ведра, в которых текла вода с крыши, при всем при том, что там великолепная коллекция, не только Сомова. Сейчас мы видим совершенно другую ситуацию, и сейчас этот музей стал одним из главных для посещения любым культурным человеком в Одессе. В общем, процессы разные, до сих пор происходят некие противостояния, но пессимизма все-таки у меня нет. Мне кажется, что здравомыслие, цивилизованность, какие-то правильные подходы, они побеждают.
Вы пишете в своей книге и о российской массовой культуре, например, о гастролях Петра Мамонова в Киеве, о Никосе Сафронове и так далее. Есть тоже интересный феномен, который возник после Майдана. Это попытка ограничить влияние российской массовой культуры на украинское общество. Можно ли назвать этот эксперимент удачным?
Да, вы знаете, этот эксперимент удался абсолютно, потому что, хотя я не сторонник каких бы то ни было запретов, но действительно определенные вещи налагают ответственность на людей, когда известные публичные культурные деятели Российской Федерации поддерживают аннексию Крыма или оскорбительно высказываются об Украине, то, наверное, логично, что они не должны приезжать сюда с гастролями. Конечно, другое отношение у меня, например, к кинематографу. Я считаю, что гораздо меньшее количество фильмов и книг можно было бы запрещать. Вот. Но вот этот, скажем так, мораторий на волну российской популярной культуры в Украине, он дал хорошие плоды. Здесь действительно наблюдается за последние годы целая волна украинской модной музыки интересной. Есть действительно проекты, за которыми следить приятно, такие как «Анука», например. Вот, это проекты, которые музыкально начинают быть востребованы и в Европе. Люди же, они любят привычное, собственно. Человек может потреблять всю жизнь одно и то же. Нет в человеческой природе такого обязательного запроса на новое. Поэтому, если бы, может быть, не Майдан, то мы бы до сих пор смотрели какой-то ужас с Аллой Пугачевой и Галкиным по телевизору и не представляли себе, что что-то другое вообще-то есть в этом мире. Когда же вот как бы эти все каналы перекрылись, оказалось, что есть большое количество другого интересного популярного продукта. И здесь происходит определенный прогресс.
Ну, я процитирую вашу книгу. Вы пишете: «Украинский шоу-бизнес всегда производил на меня впечатление унылого сговора, настоящего соперничества, настоящих скандалов или хотя бы странностей не наблюдалось в нем десятилетиями». Ну, это вы написали несколько лет назад. Ситуация изменилась?
Может быть, даже 10 лет назад. Ситуация соперничества, определенная в качестве продукта, появилась. В этом смысле ситуация изменилась. Но, конечно, в украинском шоу-бизнесе, и это вообще есть присуще украинской культуре, потому что во многом корни ее все-таки, и это навязывалось десятилетиями советской властью, деревенская, сельская укорененность украинской культуры, что сопряжено с определенным ханжеством. Все представители украинского истеблишмента, в поп-культуре в том числе, хотят быть хорошими, пристойными и показательными. Никто не позволяет из них себе быть действительно простыми людьми со своими спецификой, характерами и даже пороками. По сути, у нас фактически, может быть, всего лишь два человека за всю историю независимой Украины в поп-культуре сделали камин-аут. Поп-идолы в мире, они, как правило, пробивают некие стены, и они, как правило, на своем примере, принимая удар на себя, ведут общество к некой эмансипации. У нас с этим все еще достаточно сложно, все еще слишком добропорядочно. Вот так бы я сказал. Хотя вот, например, тоже движение за эмансипацию прав ЛГБТ-сообщества, оно набирает обороты, и приятно видеть на марше достоинства каждый год там появляются уже и народные депутаты, и гораздо серьезнее в этом принимают участие деятели культуры, причем не только те, которые являются членами этого ЛГБТ-сообщества, но и люди просто граждане, они понимают, наконец-то начали понимать простой принцип, что чем лучше будет будет становиться жить каждому человеку в обществе, тем лучше общество будет в целом.
Еще одна цитата из вашей книги. «Украинцам, чья юность пришлась на конец 80-х, начало 90-х, присущи особые решительность, легкомыслие, авантюристский дух, непреостановленность». Ну, я думаю, что это автохарактеристика в каком-то смысле. Константин, вы сохранили эти качества в 2020 году?
Думаю, что сохранил. Я их не настолько ярко демонстрирую, как это было в юности и как это хотелось. Сейчас я, конечно, спокойнее, но, во всяком случае, безусловно, я остаюсь представителем так называемого поколения мутантов, людей, которые не привязываются к каким-то определенным благам, возможностям, не укореняются, которые понимают, что мир слишком подвижен. Мы тогда действительно в своем пубертате пережили много разных удивительных впечатлений: от Чернобыля, развал Советского Союза, Чичилина на обложке комсомольского журнала, в общем, все что угодно, когда, допустим, наши интеллигентные родители в секунду обеднели. Было очень много разных испытаний, и это научило нас понимать, что не нужно верить в стабильность, нужно быть готовым к любой ситуации. Я думаю, что это во мне остается. С другой стороны, мы все становимся старше, и нам хочется все-таки, чтобы мир вокруг нас становился поцивилизованнее, покультурнее, покомфортнее. И, признаюсь вам честно, буквально еще несколько лет назад я был очень сильно разочарован всеми происходящими процессами, и мировой волной ханжества, и волной национализма, популизма. Но сейчас, общаясь с людьми молодыми и наблюдая за детьми своих друзей, которым там 11-12 лет, я понимаю, что новое поколение совершенно по-другому воспринимает мир. Они не настроены на агрессию, они не настроены на насилие. Они все, благодаря тому, что они с детства в интернете видят, насколько широк и многообразен этот мир, у них пропадает, если хотите, понятие стыда. Они понимают, что в мире так много всего, что стыдиться, в общем-то, нечего. Что стыдиться своей специфичности, своего непопадания в какую-то норму не нужно. И вот я очень надеюсь, впервые за долгие годы, вообще впервые в жизни мне захотелось прожить долго, потому что мне очень интересно, как эти происходят все изменения. Мне очень хотелось бы оказаться в обществе, где исчезнет понятие стыда и много других надуманных ханжеских, средневековых или корпоративных оков, которые до сих пор мы вынуждены себе тащить.
Гостем «Радио Свободы» был киевский арт-критик Константин Дорошенко. Мы говорили о его книге «Конец эпохи позднего железа». Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!